Говорит Радио Свобода. В эфире «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. Сегодня в программе. Валдайский форум закрывается. Оппозиция с Владимиром Путиным так и не встретилась. Конституционный суд должен решить, могут ли бывшие осужденные принимать участие в выборах как кандидаты. Жители московских общежитий идут маршем на мэрию. И ученики 740-й школы российской столицы ворвались в районную администрацию. Об этом в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, сегодня завершается юбилейный, 10-й по счету Валдайский форум. Ожидается, что сегодня с участниками Валдайского клуба встретится российский президент Владимир Путин. Правда, неизвестно, будут ли участвовать в этой встрече представители оппозиции, которые были приглашены на это мероприятие. Подробнее об этом корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Российскую оппозицию на Валдайском форуме представляют один из сопредседателей партии РПР «Парнас» Владимир Рыжков, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков, депутат от партии «Справедливая Россия» Илья Пономарев и гражданская активистка Ксения Собчак. В среду они имели возможность высказать свою позицию и участвовали в дискуссии с представителями власти, главой президентской администрации Сергеем Ивановым, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и первым замом руководителя администрации президента Вячеславом Володиным. В интервью «Радио Свобода» по окончании дискуссии в среду Геннадий Гудков сказал, что ожидал от представителей власти большей готовности к реформам существующей системы.
Форум – великолепная трибуна для озвучивания взглядов, для озвучивания точки зрения, для формирования позиции. Сегодня форум прошел абсолютно предоминирование представителей оппозиции российской. Выступали здесь практически все те, кто к ней относится, это и Владимир Рыжков, и ваш покорный слуга, и Илья Пономарев, и прибывший сюда Ирина Хакамада, и Ксения Собчак. И все нам сегодня дали не только возможность выступить, но и практически мы поучаствовали во всех дискуссиях, включая встречу с Сергеем Ивановым, с Сергеем Лавровым, с Вячеславом Володиным. Сегодня вообще вся дискуссия, по сути дела, шла между представителями оппозиции и власти. То есть сегодня день дискуссии между властью и оппозицией. Я не хочу сказать, что мы остались абсолютно удовлетворены всеми ответами друг друга. И, безусловно, может быть, я лично чего-то большего ожидал с точки зрения готовности к реформам действующей системы. Но в любом случае, я считаю, что это полезный обмен мнениями, обмен точками зрения, которые, ну, по крайней мере, четко формирует наши позиции. Но, еще раз подчеркиваю, достижение компромиссов не может быть односторонним движением. Это движение друг другу навстречу. Пока, может быть, мы не договаривались до каких-то главных вещей, но в любом случае надо попытаться это сделать.
Депутат Госдумы Илья Пономарев отметил, что участники форума проявляли живой интерес к представителям оппозиции и их точки зрения.
Я более чем приветствую любые шаги, направленные на диалог, стараюсь в любых подобных мероприятиях участвовать, и это, что называется, все знают, что они получат в моем лице там жесткого, но адекватного собеседника. Поэтому для меня это не является чем-то необычным. Я до этого участвовал во всех ярославских форумах политических, которые были при Медведеве. Ну и как бы вот сейчас этот Валдайский форум.
А насколько вы почувствовали заинтересованность власти в диалоге с оппозицией?
Ну, это будет видно по итогам. То есть на данный момент я чувствую заинтересованность собравшихся позиции вот какой-то альтернативной, официальной, да, то есть там большой интерес, все подходят, интересуются, вопросы задают. Вот доклад у меня успешно очень прошел, то есть это показывает то, что люди, собравшиеся на клуб, в этом заинтересованы. Ну а власть мы посмотрим.
Глава администрации президента Сергей Иванов, говоря о российской оппозиции, разделил ее на две части. Одна старается соблюдать закон, и диалог с ней, по словам Иванова, возможен. Другая же, по его мнению, нарушает законы, и с ней говорить трудно. Геннадий Гудков считает, что власть использует известный принцип «разделяй власть». И под оппозицией, с которой диалог невозможен, имеет в виду прежде всего Алексея Навального.
Такие попытки сейчас предпринимаются, но мне кажется, что это неправильная линия. Она, понятно, направлена в основном против, наверное, таких фигур, как Алексей Навальный. И мне кажется, что это не совсем правильно, потому что Навальный сегодня получил доверие почти третий московских избирателей, которые пришли на участки. И в любом случае он, как представитель этого сообщества, заслуживает уважения и участия в любой дискуссии.
Сопредседатель партии РПР «Парнас» Борис Немцов, который был гостем программы Михаила Соколова «Лицом к событию», высказал мнение, что российская оппозиция разделяется по другим критериям.
Во-первых, я считаю, что позиция Иванова крайне лицемерна. Речь идет совсем о другой градации. Есть представители оппозиции, которые готовы подковерным договоренностям с властью. Я считаю, что это очень плохо, что это обман наших сторонников. А есть представители оппозиции, которые к подковерным договоренностям с властью не готовы. И я могу сказать про себя, могу сказать про нашу партию РПР «Парнас», могу сказать про Алексея Навального, про многих других наших соратников, что они вот как раз к обману людей не готовы и договариваться с этими гражданами вот так под ковером ни о чем не хотят. Это совсем не значит, что мы против диалога, мы готовы. Например,
о чем диалог?
Я могу сказать о чем. Вот, например, сейчас идет, как я уже сначала начал...
Болотное дело.
Да, болотное дело. Я считаю, что освобождение политзаключенных, в первую очередь узников Болотной, 12 человек, которые... сидят в клетке. Диалог на эту тему не только возможен, но необходим.
Но вы же передавали Медведеву какие-то списки политзаключенных.
Да.
И чем все кончилось?
Кончилось освобождением Мохнаткина. Но я, кстати, считаю, что только ради этого стоило мне тогда идти на встречу с Медведевым. Нужно бороться за каждого человека. И я считаю, что не зря ходил, то, что освободили Мохнаткина, это большой плюс. Конечно, было бы лучше, если бы еще и Ходорковского с Платоном Лебедевым освободили, если бы освободили узников Болотной. Я считаю, что диалог на тему освобождения политзаключенных, он абсолютно необходим. Дальше. Открытые дискуссии, они абсолютно нормальная вещь.
То есть вы бы пошли на Валдайский форум и сидели бы там перед иностранцами и изображали, что в России нормальная политическая жизнь?
Я бы в открытом режиме вполне внятно изложил свою позицию ровно так, как я ее излагаю здесь на Радио Свобода. И не вижу в этом ничего такого. Я бы вряд ли там участвовал в каких-то закрытых встречах, потому что я считаю, что это дискредитация оппозиции. Но если речь идет о публичной дискуссии, если речь идет о полемике, если речь идет об изложении своей позиции, то почему бы и не изложить эту самую позицию. Что мне представляется унизительным, это когда говорят, что представители оппозиции встретятся с Путиным, а потом высокомерный Путин говорит, что он встречаться ни с кем не собирается. Вот, честно говоря, после этого демарша, довольно трусливого, кстати, это, очевидно, попытка унизить как раз людей. Вот я бы серьезно подумал, вот стоит ли в этом во всем безобразии участвовать.
Депутат Госдумы Илья Пономарев подтвердил в интервью Радио Свобода, что главный вопрос, который оппозиция собирается обсудить на встрече с Путиным, если она состоится, это освобождение политзаключенных и, в частности, узников Болотной. Хотя предоставится ли оппозиционным политикам такая возможность, Пономарев не уверен.
Ну, такая полуутка, которая была запущена журналистами, да, которые это все представляют, как будто там Путин специально едет с нами встретиться. Путин изначально, это было известно, и никаких изменений не было, едет встретиться с членами клуба «Валдай». При этом на этой встрече присутствуют все приглашенные, в том числе и мы. После этого будет еще раунд неформального общения. Будет ли у нас возможность что-то сказать или не будет возможность что-то сказать, я не знаю. Но мы договорились между собой, то как минимум Рыжков является членом клуба, да, то есть у нас есть самое главное, что мы хотим донести до президента, это призвать его все-таки согласиться на амнистию для политзаключенных, участников болотного дела, и тем самым положить конец вот той конфронтации, которая началась 6 мая 2012 года. Если удастся это высказать, и тем паче, если он еще нас и услышит, я считаю, вообще там наша задача полностью выполнена.
Встреча участников Валдайского клуба с Владимиром Путиным состоится сегодня. Но, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства встретится с экспертами клуба «Валдай», а с оппозиционерами встреча у него не запланировано. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сегодня Конституционный суд России рассматривает дело о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, Уголовного кодекса России, избирательного законодательства Кировской области и Приморского края. Вопрос в том, конституционен ли запрет баллотироваться на выборах любого уровня гражданам, когда-либо приговоренным судом к лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Граждане Егоров, Казаков, Синьков, Куприянов, Кравцов и Латыпов хотели баллотироваться на выборах различного уровня в единый день голосования 14 октября 2012 года. Они выдвинули свои кандидатуры, но получили отказ. Отказано им было в связи с вступлением в силу изменений в федеральное избирательное законодательство, в соответствии с которыми запрещается баллотироваться на выборах любого уровня гражданам, когда-либо приговоренным судом к лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Заявители считают, что эти поправки в закон о выборах фактически пожизненно лишают их пассивного избирательного права. Кроме того, они полагают, что вопреки конституционному принципу они фактически оказались дважды наказанными за совершение одного и того же преступления. Более того, эта норма закона не учитывает, являлся ли назначенный судом срок лишения свободы реальным или условным, была ли судимость снята или погашена, а также другие обстоятельства. Поэтому заявители считают ее несоразмерной и неоправданной. В международной практике подобные вопросы еще не рассматривались, говорит адвокат Сергей Голубок.
Раньше Европейский суд по правам человека касался вопроса, в том числе и по российским делам, можно ли лишать активного избирательного права, то есть права голосовать, тех, кто осужден. И пришел к выводу, что поголовное лишение именно активного избирательного права всех осужденных не соответствует нормам международного права. Конституционный суд рассмотрит вопрос, который высшими судами, международными судами не рассматривался, о том, пропорционально ли лишение пассивного избирательного права, то есть право быть избранными, тех, у кого имеется судимость. Конечно, требования к тому, чтобы быть избранным, более высокие, чем к праву избирать. Более высокий возрастной ценз и так далее. Здесь очень интересный вопрос чисто по праву. Прецедентов, по сути, не было. Конституционному суду предстоит новый вопрос решить.
А каковы, с вашей точки зрения, могут быть последствия этого дела?
Что касается последствий, очень интересный момент. Если Конституционный суд придет к выводу о том, что вот этот запрет для всех, у кого есть судимость, баллотироваться на выборах, не соответствует Конституции, то это может привести к пересмотру тех результатов избирательных кампаний, которые произошли за последний год. Срок давности обжалованных результатов выборов – это год. Если за последний год в России прошли избирательные кампании, где не допустили к выборам судимого человека на основании этого закона, то вот интересным последствием этого решения может стать возможность этим кандидатам обжаловать результаты выборов. Даже с точки зрения Уголовного кодекса судимость погашается со временем. А по этому закону запрет лишения пассивного избирательного права пожизненное. Получается, что не только любого, но и навсегда.
Решение Конституционного суда, каким бы оно ни было, скажется на судьбе российских оппозиционеров, не так ли?
Что касается Навального, тут все понятно. Здесь уже вопрос того, насколько в будущем это постановление Конституционного суда позволит ему баллотироваться на других выборах в дальнейшем. Посмотрим. Я, честно говоря, считаю, что аргументов за то, чтобы эту жалобу удовлетворить, за то, чтобы оставить ее без удовлетворения, их поровну. И здесь очень многое будет зависеть от того, насколько аргументированы будут представители сторон в процессе. Я думаю, что, скорее всего, Конституционный суд найдет какое-то соломоново решение и выработает критерии, тип преступления, тяжесть преступления, какие-то другие обстоятельства, которые позволят дифференцировать людей, не беря в расчет только один лишь признак судимости, какой-то дополнительный критерий ввести и всеобщий характер этого запрета чуть-чуть подкорректировать. Вот я думаю, что Конституционный суд будет по этому пути двигаться. Я хотел бы обратить внимание на недавнее постановление Конституционного суда, связанное с лишением возможности судимым людям преподавать в школах. И там Конституционный суд как раз пошел по этому пути. Признал несоответствующую Конституции то, что вне зависимости от каких-то ни было дополнительных факторов, всем судимым запрещено было стать учителями. Это хороший прецедент, который, я думаю, он имеет значение для этого дела. Я верю в мудрость Конституционного суда. Это коллективный орган принятия решений. Я, в общем, не разделяю критиков, которые считают, что он политизирован. На мой взгляд, особенно после переноса в Петербург, Конституционный суд получил возможность более спокойно работать.
Даже если Конституционный суд переведут во Владивосток или в Петропавловск-Камчатский, ничего не изменится, считает другой петербургский адвокат, председатель Совета фонда свободы информации Иван Павлов.
До тех пор, пока он будет подвержен такому влиянию Кремля, которое есть сейчас, ни о каких решениях, предсказуемых с точки зрения права, речи быть не может. На мой взгляд, позиция заявителей изложена достаточно четко. У меня не вызывает никаких вопросов объективность, юридическая чистота их аргументации. Однако убежден, что в Конституционном суде найдутся обязательно достаточно серьезные силы, которые найдут и другие аргументы, свидетельствующие об обратном. Что вор должен сидеть в тюрьме, а не избираться.
А если он уже отсидел?
Конституционный суд не будет вникать. Он сидел, не сидел. дело. Ведь это же чисто политический вопрос. И поскольку Конституционный суд у нас уже давно играет роль не юридического, а скорее такого политического органа, он будет искать политические аргументы. И мне очень хорошо известно, как вообще устроено обсуждение подобных вопросов в стенах этого высокого учреждения. Юридические аргументы тоже обсуждаются, но главными и определяющими решения Конституционного суда являются далеко не юридические, а политические аргументы. Государство принимало все эти поправки не для того, чтобы они в одночасье были признаны Конституционным судом не соответствующими основному закону страны.
А кого имели в виду эти поправки на самом деле? Уж не таких ли людей, как Навальный или Ходорковский?
Как бы мне хотелось ошибаться, но я считаю, что законодательство написано именно для этих людей, чтобы исключить их участие в политической жизни страны.
И что, теперь уже ничего нельзя сделать?
Боюсь, что быстро такие преобразования, если и делаются, то далеко не мирным путем.
Ограничение избирательного права в связи с судимостью имеет смысл, если оно не окрашено политическими мотивами, считает правозащитник Юрий Вдовин.
Какой-нибудь убийца, педофил там или еще кто-то действительно не имеет права быть избранным. Но людям специально дают какой-то срок, высасывают из пальца дело с тем, чтобы этот человек не мог возникать на политическом небосклоне как политически значимая фигура. Это, мне кажется, основной мотив, которым руководствовался законодатель, потому что на самом деле мы знаем, что такие интересы есть у одного человека, который все определяет в этой стране, потому что мы уже давным-давно при всех видимых атрибутах демократического государства сползаем в тоталитаризм. Ясно, что на всякий случай вдруг Ходорковского выпустят, чтобы он не совался никуда, вдруг Навального надо будет придержать, чтобы он не лез дальше, чем он вылез, и при случае надо будет любого неугодного придумать ему небольшое дельце и запретить ему тем самым принимать участие в выборах в качестве избираемого лица.
Юрий Вдовин надеется, что Конституционный суд встанет на сторону заявителей, поскольку считает его имитационным органом, решения которого принимаются не на Сенатской площади, а совсем в другом месте. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В среду биржевые индексы на Уолл-стрит взмыли до рекордного уровня после обнародования заявления Федеральной резервной системы, что американский центральный банк продолжит скупку государственных ценных бумаг, целью которой является удешевление кредита и стимулирование экономического роста. На Уолл-стрит ожидали сокращения масштабов этой программы. Федеральная резервная система мотивирует неожиданное решение необходимостью продолжения поддержки экономики ввиду ниже, чем ожидавшегося уровня экономического роста. В отличие от рыночных игроков, многие аналитики отозвались на это решение скептическими комментариями. Слово нашему корреспонденту в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
Чем хуже экономическая ситуация в стране, тем лучше настроение на Уолл-стрит. Эта, казалось бы, абсурдная причинно-следственная связь стала в последние три года нормой на американских фондовых биржах. Этот парадокс, по мнению многих специалистов, превратился в символ проблем, связанных с беспрецедентными попытками американского центрального банка дать разгон американской экономике. Она со времени финансового кризиса 2008 года ведет себя почему-то совершенно не характерно для периодов выхода из рецессии. Она постоянно сбивается на холостые обороты. В конце весны председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке предупредил было, что на фоне улучшающейся экономической ситуации его ведомство намерено осенью начать процесс постепенного сокращения скупки ценных бумаг. Иными словами, Бен Бернанке сказал, что приходит время, когда американская экономика должна больше полагаться на свои собственные силы, а на не бесплатный кредит. Финансовые рынки ответили на его предупреждение сбрасыванием акций и государственных облигаций. В течение нескольких летних месяцев ползла вверх ипотечная ставка. В последние недели, впрочем, курсы акций пошли вверх, рыночные игроки надеялись на то, что страхи относительно действий Центрального банка преувеличены. В среду их надежды оправдались. Экономисты Федеральной резервной системы объявили о том, что они были вынуждены снизить прогнозируемый уровень экономического роста. Темпы создания рабочих мест также ниже ожидавшихся. Все это стало поводом для Бена Бернанке отказаться пока от идеи снятия экономики с финансовой иглы. Уолл-стрит, один из очень немногих бенефициаров беспрецедентной фискальной политики, возликовал. Среди экономистов несколько иные настроения. Из 8 специалистов, цитируемых газетой Wall Street Journal, 7 критикуют американский центральный банк и его председателя за то, что он упорно продолжает держаться стратегии, которая уже несколько лет не приносит желаемых экономических результатов и в то же время чревата опасными побочными последствиями. Вот как комментирует это решение профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Не только с моей точки зрения, а, в общем-то, большинство наблюдателей пришло к выводу, что Федеральная резервная система загнала себя в капкан. Проблема заключается в том, что Федеральная резервная система выбрасывает деньги на рынок и тут же их оттягивает. Сначала они покупают облигации по 85 миллиардов долларов в год и таким образом печатают деньги, чтобы эти облигации купить. Банки не вкладывают эти деньги в экономику. Банки возвращают эти деньги на свои балансы в Федеральной резервной системе. И 2 триллиона 300 миллиардов долларов там скопилось, потому что Федеральная резервная система впервые в истории платит проценты на эти резервы. Хорошо. Как только она прекратит платить эти проценты, банкам будет невыгодно там держать эти деньги, они их выбросят на рынок и начнется инфляция. Получается порочный круг.
Профессор, тем не менее, как долго может продолжаться такая политика, которая, кстати сказать, в течение этих 3 лет обеспечила приток инвестиций в развивающиеся страны?
В тех прогнозах, которые в нынешнем заявлении сделала Федеральная резервная система, они ожидают продолжения нынешней ситуации, включая 2016 год. Но при этом в зависимости от хода экономического процесса, даже в конце этого года они могут все-таки сократить покупку облигаций на рынке.
Стоит ли россиянам уделять внимание действиям американского центрального банка, который находится вдалеке от них?
На это стоит обращать внимание абсолютно всем жителям развивающихся стран, потому что в тех странах, как Россия, которая очень сильно зависит от западных кредитов, особенно в частном секторе, ситуация на финансовых рынках иностранных очень важна. И все колебания, которые происходят, они очень резко ударяют по экономике России, потому что в интересах предприятий занимать на западных рынках, а в интересах России, как и национальной экономики, чтобы этого не происходило, потому что потом за это приходится расплачиваться налогоплательщику.
Таково мнение профессора Михаила Бернштама.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. А сейчас у нас на линии прямого эфира журналист из Абакана Михаил Афанасьев, которого обвиняли в клевете и оскорблении представителя власти за критические публикации в адрес этих властей. Ему грозила уголовная ответственность, и на днях стало известно, что суд Афанасьева оправдал. Михаил, ну, во-первых, я хочу вас поздравить с этой победой и спрошу вот о чем. Значит ли, что все обвинения с вас сняли, что теперь вам ничего не грозит, и вы можете работать в Хакасии беспрепятственно?
Ну, все обвинения сняты, я полностью оправдан. Но дадут ли мне работать спокойно, я не знаю, честно говоря. Может, традиция еще одно такое дело, и опять будет 9 месяцев.
Ну, дело это возбудили после публикации вашей статьи на вашем портале, который назывался «Вы лжец, полковник Злотников», в котором вы, ну, разоблачали не совсем, по вашему мнению, корректное поведение высшего милицейского, полицейского начальника в Хакасии. Значит ли это, что суд признал правомерной эту публикацию и правомерным этот заголовок?
Да, да. Суд, более того, суд признал, что и в этом процессе, который проходил, он 3 соврал. Он умудрился даже в этом процессе врать. То есть и суд отметил и первый факт, и второй факт. То есть и по первому решению, и по второму, вот по этому приговору суд отметил, что полковник периодически уже лжет.
Ну, то есть, получается, такая комическая ситуация сейчас в Хакасии. То есть суд признал, что вы лжец, полковник Злотников, и, соответственно, эта фраза соответствует действительности, верно я понимаю?
Абсолютно точно.
Михаил, а с чем связаны ваши опасения, что даже несмотря на это положительное решение суда, вам не дадут работать?
Ну, вы знаете, у них тактика-то такая, лишь бы заблокировать работу, то есть возбудить дело, шумом и гамом провести обыски, изъять компьютеры, потом 7 месяцев невозможно работать. то есть заблокировать работу, проще говоря.
Но вы возглавляете интернет-журнал «Новый фокус», который рассказывает о событиях в Хакасии, чуть ли не единственное независимое интернет-издание в республике с совершенно небольшим штатом. Вы там, наверное, я даже не знаю, еще два человека, да? Поправьте меня, если я не ошибаюсь.
Да, еще двое.
Вот, в каком состоянии сейчас ваш интернет-журнал? Выходит ли он, регулярно ли обновляются статьи? Вернули ли вам изъятое оборудование?
Оборудование еще не изъяли, потому что приговор сейчас должен вступить в законную силу. Но после того, как приговор был вынесен, тут же сайт был заблокирован. То есть какие-то хакеры внедрили туда код, и он рассылает по 500 писем в минуту. И сайт заблокирован сейчас. Мы сейчас пытаемся с этим разобраться и начать работать.
То есть суд вас оправдал, но выполнять свои профессиональные обязанности вы по-прежнему не можете, потому что теперь действуют против вас какие-то неизвестные люди.
Да, 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 совершенно верно. И так совпало, что вот именно сразу решение суда.
Да, вы не думали теперь обратиться именно за помощью в правоохранительные органы, в принципе, тем, чем они должны заниматься? Вот напишите заявление, скажите, что какие-то хулиганы, это, да, это правонарушение серьезное, заблокировали ваш сайт, пускай проводят расследование, возбуждают дело.
Я обязательно напишу такое заявление, но перспективы, конечно, мне кажется, туманные. Но я обязательно напишу, обязательно.
Да, мы внимательно следили за вашей историей и рассказывали нашим зрителям на сайте, читателям и слушателям на радио, когда это дело против вас начиналось, тогда вы были скептически настроены и серьезно опасались, что можете оказаться за решеткой, потому что впервые в России как раз к журналисту применяли статью «Клевету» после того, как она была вновь возвращена в уголовный кодекс, и вам грозил реальный срок заключения. Вот как вы думаете, почему все-таки вам удалось победить? Благодаря чему?
Вы знаете, ну, я, честно говоря, вот не могу ответить на этот вопрос для себя еще. То ли судья взяла на себя такую ответственность, молодая девушка, то ли, может быть, кто-то из властей там высоких решил, что меня не надо обсуждать, не знаю. Честное слово, пока вот просто сам с углу голова рой мыслей.
Спасибо, Михаил. Михаил Афанасьев, журналист из Абакана, суд которого оправдал. И сегодня жители разных московских общежитий собираются устроить скот у мэрии Москвы. Вот что рассказал Радио Свобода один из организаторов этой акции протеста Александр Зимбовский.
4 часа активисты движения общежития Москвы придут в мэрию и будут добиваться приема для решения своих проблем. Это люди из общежития вертолетного завода имени Камова. В прошлом году их пытались выгнать на улицу. Они отстояли свое право на жилье большинство. Но один из домов просто сгорел, пока АМА-26. Сгорел при странных обстоятельствах. Пожар начался в комнате, где не было ни жильца, ни проводки. Дом сгорел, дом похож на руины из фильма «Брестская крепость». Проблемы жильцов не решены до сих пор. Это товарищи из авиамоторного завода «Салют». Несколько лет их пытались выгнать из дома, заявляя, что они должны покинуть квартиры в связи с возникшей необходимостью. Потом за ними право на проживание вроде бы признали, но отказываются признавать право на проживание в этом доме, говорят, а мы вас расселим. А люди спрашивают, а почему нельзя заключить договор социального найма в этом доме? А потом же нас расселяют, там, если дом подлежит сносу. Это при том, что как раз в этом году на доме переделали крышу. Зачем, если дом подлежит сносу, непонятно. А им говорят, успокойтесь, мы вас расселим, все будет в порядке. Люди немножко не верят, что с ними все будет в порядке. Дальше это медики, которым раньше обещали жилье в обмен на работу, потом сказали, а не валить ли вам из домов? После того, как медики Симферопольского 19 валить из домов отказались, им тоже сначала предложили и обещали договор социального найма, но дали очень небольшому меньшинству медиков договор социального найма. Остальным дали договор служебного найма, в котором их право на социальный найм после отработки 10 лет признавалось. У некоторых из них есть стаж 10 лет отработки, у некоторых нет. Но, тем не менее, этот договор содержит пункты, которые позволяют Департаменту жилищной политики ускользнуть от выполнения обязательств. Например, их любимый пункт, что говорить вы на жилье не имеете права, потому что ваши родственники имеют жилье, там, до анекдотов доходит, например, люди с многодетными семьями. Когда жене заявляют, что она обеспечена жильем, потому что ее муж, бывший, с которым она развелась лет 10 назад, имеет квартиру. Или, например, как тем же медикам раньше заявляли, что вы обеспечены жильем, поскольку у вас, у ваших родителей есть квартира в Йошкар-Оле. Ну, так вот, в договоре есть пункт, который позволяет отказать медикам в жилье, ссылаясь на то, что их родственники обеспечены жильем. Дальше товарищи с общежитием Баумановской, которое было просто незаконно приватизировано, что характерно закон о приватизации жилищного фонда, жилищный кодекс, нет закона введения в действие жилищного кодекса, не содержит ни одного способа, которым, честно, без лежат номерами домов с документами, общежитие может быть приватизировано. Соответственно, каждого частного предпринимателя, владеющего общежитиями, можно вызывать в прокуратуру и спрашивать, как сделал. Тем не менее, городские власти, к которым обращаются люди из общежития, заявляя, что им выключают воду, свет, пытаются выгнать из дома, городские власти разводят руками, вместо того, чтобы обратиться в правоохранительные органы. Городские власти говорят, мы ничего не можем сделать, это частная собственность. Это вот общежитие на Бауманской, это общежитие фабрики Нагина. Соответственно, вот мы идем в мэрии, будем требовать, чтобы решили наконец вопросы.
Александр, эта акция, она как-то согласована с властями?
Мы не думаем, что чтобы прийти и потребовать приема, требует согласования.
Сколько человек, по вашим подсчетам, может принять участие в этом походе?
От 10 до 50.
В своем пресс-релизе, который вы распространили накануне, вы пишете здесь и про выборы мэра Москвы. Собянин вновь стал главой.
Ну да, естественно.
Это значит, что вы выдвигаете какие-то политические требования или просто вы удивлены тем, что это человек?
Мы выдвигаем политическое требование выполнять свое обещание. Что человек обещал навести порядок в общежитиях. По тому же салюту. После предыдущей акции протеста, которые были уже прошлой осенью, прошлой зимой, Собянин сказал, что если жильцы общежития оформлены неправильно, собственно говоря, это проблема у новой волны общежитий, но связана с тем, что начальство заводское, там, предприятие, на словах обещая людям жилье, в реале оформляло документы неполным образом или неправильно, или вообще не оформляли документы, чтобы можно было при нужде рабочих инженеров попросить, вот, допустим, как в столе там было. На словах обещали жилье, реально этих документов не оформили. А потом говорят, у вас документов нет, идите отсюда. Ну так вот, Собянин неоднократно заявлял, что... Да тогда заявил по всей реакции протеста, что если люди оформлены без документов все, то это не их вина, но вина их начальства, которое так вело хозяйство. И нужно предоставлять право на жилье. Но заявил он устно категорично. Дальше было выпущено уже постановление правительства Москвы, в котором опять содержались. Вроде бы это подтверждалось, но опять содержались возможные отсылки на жилье, принадлежащие родственникам и так далее. Но тем не менее, вроде как признали за жильцами общежития право на жилье. А потом уже, весной, в начале лета этого года, пришло товарищам салюта новое уведомление с требованием выселиться из дома вообще. Опять признали право на жилье после встречи с Собяниным и с его чиновниками. Ну и снова непонятно, что крутят. Да, мы считаем, что это политическое требование, требование выполнить свои обещания, обещания своих представителей.
Но вы уверены, что вот эти проблемы, с которыми сталкиваются жители общежития, они решаемы, но виноваты во всем чиновники?
Причину того происходящего мы видим в следующем, что жилье любит жилье, точнее, любит деньги, которые можно выручить с продажи жилья, и рассматривает людей, которые в этом жилье живут, как ценный ресурс, а не, точнее, как паразитов, которые этот самый ценный ресурс хотят их потратить. Как паразитов, от которых это жилье нужно зачистить и использовать для своей прибыли.
То есть проблема в коррупции в мэрии?
Ну, не только в мэрии, но и в принципе, да, есть такое. Собственно говоря, никакие приватизации общежития, объявления их низовыми, без пособий со стороны городских чиновников не были бы возможны, в принципе.
Ну вот если вспомнить прошлого мэра Юрия Лужкова, очень много говорили, когда его отстраняли от власти, что чиновники в Москве ведут себя нагло, а расцветает коррупция. Так, судя по вашим словам, ведь, собственно говоря, с приходом и нового мэра Сергея Собянина, то ничего не меняется? Как вы думаете?
Ну, почему? Я не согласен, изменилось. Прошлый мэр Юрий Лужков, поскольку после того, как себя дискредитировал определенным количеством деяний, последние несколько лет сидел относительно тихо. А новый мэр Собянин, собственно говоря, начав с чистого листа еще не скомпрометированы. Соответственно, с этим развернулся полный рост. И начали снять с очереди на жилье. И всякие там безобразия заплатить на застройках. Издеваются над парками. И вот проблемы с жильцами общежития, естественно. По новому кругу обострились.
То есть стало хуже?
Ну, естественно. По всем показателям, сказал, стало хуже. Нет, где-то в 2002 году, в 2005, 2006, там, с общежитием было гораздо больше безобразий. Потом были массовые акции протеста, после которых безобразия относительно прекратились. Ну и, кстати, были приняты изменения уже на законодательном уровне, дающие права жильцам общежития, на котором мы сейчас ссылаемся. После этого было относительно тихо. Но теперь началось с чистого листа, ну и безобразие началось по второму кругу.
Александр Зимбовский, организатор сегодняшней акции протеста жителей московских общежитий. В понедельник окружной суд Нью-Йорка объявил о замораживании финансовых и материальных активов, принадлежащих корпорации Prevzen Holdings и ее дочерним фирмам. Корпорация обвиняется в причастности к мошенничеству, связанному с фондом Hermitage Capital, раскрытому российским юристом Сергеем Магнитским. По некоторым оценкам, эти активы составляют более 20 миллионов долларов. Судебное преследование Prevzen Holdings может быть использовано членами Конгресса США, выступающими за расширение так называемого списка Магнитского. Репортаж подготовил Ричард Солош.
Согласно обвинительному заключению, 230 миллионов долларов, похищенных из российской государственной казны в результате махинации с документами фонда Hermitage Capital, были отмыты через подставные компании в России и других странах. Часть средств, которая временно осела на счетах фиктивных фирм в Молдове, около 850 тысяч долларов, была переведена американской компанией Prevzen Holdings, и та, соединив их с другими денежными ресурсами, приобрела элитную жилую и офисную недвижимость на Манхэттене. Причем сделала она это не напрямую, а через посредство своих дочерних фирм. Главный фигурант иска компания Prevzen Holdings была зарегистрирована на Кипре в 2005 году, в штате Нью-Йорк в 2009. С 2008 года владельцем фирмы является Денис Кациф. Кациф также владеет компанией Ferensoy Investments, зарегистрированной на британских Виргинских островах. Партнер Кацифа Александр Литвак владеет зарегистрированной там же компанией Colivins LTD. Материальные активы представляют собой 6 объектов недвижимости, 4 квартиры люкс и 2 дорогостоящие коммерческие площади на Манхэттене. Денежные активы находятся в Bank of America на счетах фирм, принадлежащих Prevzen Holdings. В судебных документах есть информация о том, чем владеет в Нью-Йорке фирма и ее дочки, подозреваемая в отмывании денег, украденных у российского государства. В понедельник под арестом оказалась коммерческая площадь на 49-й улице в центре Манхэттена. Цель судебного постановления – воспрепятствовать возможным попыткам владельцев Prevzen Holdings прямо или косвенно причинить вред этому имуществу, а также уступить или продать его. Запрет распространяется на саму компанию, ее адвокатов, представителей, работников и иных лиц, действующих раздельно или сообща от имени или по поручению Prevzen Holdings. Это ответ суда на представление федеральной прокуратуры, инициировавшей 10 сентября первый иск, относящийся к сложной налоговой афере, которую расследовал Сергей Магнитский. Все имущество ответчика по иску Prevzen Holdings подлежит конфискации, если компания будет признана виновной в преступном отмывании денег. За отмывание преступных доходов прокуратура будет также добиваться наложения на всех ответчиков штрафных санкций в размере, подлежащем определению в ходе судебного заседания. Как сообщили корреспонденту Радио Свобода, пожелавшие остаться неназванными информированные источники в Конгрессе, законодатели обратили внимание на то, что Министерство юстиции назвало конкретные имена, связанные с делом Магнитского. Согласно принятому Конгрессом закону, известному под названием «Акт Магнитского», при появлении новой информации список людей, которым запрещен въезд в США, должен быть расширен. В годовом отчете Конгрессу, который будет представлен 14 декабря, администрация обязана объяснить, по каким причинам список был расширен или почему этого сделано не было. Один из источников в Конгрессе сказал следующее: если Министерство юстиции обнаружило новые деньги и новые имена, то чем тогда занимаются Министерство финансов и Государственный департамент, и когда в список будут внесены обещанные изменения? В том, что список Магнитского теперь должен быть расширен, не сомневается и глава фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер, требующий наказания виновных в смерти Сергея Магнитского.
Все это сделало гораздо более весомыми наши обвинения, которые теперь правительство США повторяет, предъявляя собственные доказательства.
Представитель пресс-службы Государственного департамента заявил в интервью «Радио Свобода», что там следят за развитием событий и в соответствии с действующим законодательством внимательно изучают любую информацию о том, что тот или иной человек может отвечать критериям для включения в список Магнитского. Владелец компании «Previdence Holdings» Денис Кациф категорически отрицает свою причастность к делу Магнитского и настаивает на полной невиновности. Он называет обвинения крайне политически мотивированными и абсолютно нечестными. Если же американский суд примет решение о конфискации собственности, незаконно приобретенной на иностранные средства, то существует несколько вариантов развития событий. Вариант первый. Владельцем собственности становится американское государство, которое продает ее с аукциона, а все вырученные деньги использует в своих интересах. Вариант второй. Собственность продается с аукциона, а вырученные деньги распределяются между американским государством и тем государством, откуда были переведены деньги на покупку. Вариант третий. Собственность продается с аукциона, а все вырученные деньги передаются тому государству, на чьи деньги она покупалась. Как отмечает бывший американский федеральный прокурор, президент Ассоциации сертифицированных специалистов по финансовой преступности Чарльз Интриаго, почти всегда при принятии подобных решений роль играет политика.
В таких случаях из геополитических соображений Министерство юстиции без сомнения спросит Государственный департамент: «Ребята, как будем действовать? Как вы считаете, что надо делать с вырученными деньгами?» И они, скорее всего, ответят: «Окей, Путин в последнее время вел себя хорошо, отдайте ему». Или: «О, нет, возьмите все себе». Или: «А давайте деньги поделим».
Иногда что делать с деньгами предельно ясно. Так, в сентябре 2011 года ООН предложила Соединенным Штатам разморозить активы стоимостью 1,5 миллиарда долларов, принадлежавшие раньше Муаммару Каддафи. Все эти деньги были переданы на гуманитарные нужды Переходному национальному совету Ливии, который в тот момент только получил международное признание. Иногда на конфискованную собственность оказывается столько претендентов, чьи интересы защищают адвокаты высочайшего уровня, что принять решение оказывается очень трудным делом. Так произошло с государственными средствами Украины, незаконно переведенными за рубеж бывшим премьер-министром страны Павла Лазаренко. По некоторым оценкам, речь идет о 200 миллионах долларов. Марта Бёрш, которая выступала в 2006 году обвинителем на процессе по делу об отмывании денег и мошенничестве в отношении Лазаренко и добилась его осуждения, считает, что конфискованные деньги должны быть возвращены украинскому народу. Впрочем, она же задается вопросом.
Проблема в том, кого считать украинским народом, и как быть, если правительство в стране, судя по всему, такое же коррумпированное, как и те люди, которых ты преследуешь.
Возвращение активов также требует межгосударственного сотрудничества и понимания. Если собственность по делу Кацива действительно будет конфискована, то Россия вполне может не захотеть ее возвращения. Ведь фактически такой шаг будет означать признание того факта, что мошенническая схема, которую раскрыл Сергей Магнитский, действительно существовала.
Протестуя против закрытия единственной школы в Молжаниновском районе на севере Москвы, сегодня утром около 300 учеников и их родителей ворвались в здание районной администрации. Как сообщал утром в Твиттере журналист Сергей Смирнов, дети держали в руках плакаты «Мы хотим учиться, мы любим нашу школу». Школа была закрыта накануне судебными приставами по решению суда, который счел ее состояние аварийным. Причем учеников вынудили покинуть классы прямо во время уроков. Родители недоумевают, почему подобные меры принимаются после начала учебного года и называют происходящее рейдерским захватом. Сейчас на месте событий наша съемочная группа. Это Никита Татарский и Ольга Курачева. Ольга на линии прямого эфира. Оля, здравствуйте, вы нас слышите?
Да, здравствуйте, Арслан. Слышу вас прекрасно. Я сейчас нахожусь в здании администрации Молжаниновского района. Нам удалось пообщаться с родителями. Родители даже говорят, что по их оценкам было больше людей, чем 300 человек. А родители рассказали, что в школе учатся 115 детей, и, соответственно, вот пришли дети, там многие с мамами, папами, бабушки пришли чьи-то, и было очень много людей. А, И вот родители рассказывают, что они действительно говорят, что это попытка захватить земли. По словам родителей, школа находится в прекрасном состоянии. Там только недавно был сделан ремонт. Насколько я поняла, здесь находятся два здания. Маленькое здание школы и большое здание школы. И в большом здании недавно был сделан ремонт. Сначала закрыли большое здание, потом закрыли маленькое. И действительно, вчера судебные приставы пришли в школу прямо во время занятий, вывели детей, причем дети вообще не понимали, что происходит, они вообще испугались, что это какое-то террористическое вторжение, им никто ничего не объяснял, их просто вывели из школы, опечатали здание, закрыли школу, и вот теперь родители протестуют. Утром сегодня учителя пытались проводить занятия прямо в здании администрация, ну просто пришли дети и родители, и учителя, и сказали, что они никуда не уйдут. При этом приехал автобус, который должен был отвезти детей в школу в Зеленограде. И завели даже туда детей, как рассказали родители, под предлогом, что их сейчас повезут в Зеленоград на экскурсию. А потом, когда уже дети оказались внутри без родителей, на них стали оказывать психологическое давление. В итоге родители вмешались, сказали, что дети ни в какой Зеленоград не поедут, останутся здесь. Но родители, учителя и дети потребовали от администрации предоставить помещение администрации для занятий. И сегодня учителя пытались тут проводить, насколько это возможно, занятия с учебниками на коленках и так далее. Сейчас уже детей из школы отпустили, вот этих импровизированных занятий в здании администрации. Здесь остаются по-прежнему родители, не все, конечно, но там человек 20 точно остается. Ну и они намерены требовать, чтобы детям предоставили какое-то помещение здесь, потому что родители не готовы к тому, чтобы их дети ездили в Зеленоград.
Спасибо. Спасибо, Ольга. Ольга Курачева, корреспондент «Радио Свобода», передавала с места событий. Швейцарского режиссера и писателя Мило Рау не пустили в Россию. Ему было отказано во въездной визе. Не исключено, что это связано с мартовским скандалом в Сахаровском центре, где спектакль Рау «Московские процессы» был на несколько часов прерван сотрудниками Федеральной миграционной службы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Мило Рау собирался приехать в Россию для съемок документального фильма, который должен был стать продолжением его театральных московских процессов, посвященных судам над организаторами выставок «Осторожная религия» и «Запретное искусство», а также делу панк-группы «Pussy Riot». Директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский убежден, что отказ в визе напрямую связан с тем, в каких условиях прошел интерактивный спектакль, где со стороны обвинений и защиты выступали не профессиональные актеры, а политические и общественные деятели разных убеждений.
Это является звеньями одной цепи. Мы, по крайней мере, в Сахаровском центре, в общем, в этом совершенно убеждены, потому что то, что происходило вокруг проекта «Московские процессы», было похоже на провокацию. Мило Рау хотел создать пространство диалога, в котором бы люди, придерживающиеся диаметрально противоположных воззрений на искусство, на роль религии, на культуру в обществе, могли бы излагать свои позиции и спорить в режиме равноправия, а не в силовом диалоге, тем более без участия правоохранительных органов. И тем не менее, была целая серия провокаций, которые имели своей целью эту акцию сорвать. При том, что в самом этом проекте были приглашены люди, например, чьи взгляды мне подчас не просто неприятны, а даже отвратительны. Но тем не менее, я считаю, что сам себе проект был очень правильный.
Достаточно вспомнить, что там участвовал Тентео.
Да, безусловно, например, Дмитрий Энтел, православный радикальный активист. И это была, на мой взгляд, целая серия провокаций. Сначала пришли люди из Федеральной миграционной службы. Их документы были составлены довольно сомнительным образом. Тем не менее, они пытались выяснить, не работают ли в Сахаровском центре незаконно иностранные граждане. Чего, естественно, не было и быть не могло. И тот же Мило Рау не работал в Сахаровском центре, а просто мы ему, так же, как и многим другим проектам, предоставляли свое помещение. А после этого появились группы так называемых казаков и такой тоже православный активист-публицист Кирилл Фраов, которые стали говорить, что это в Сахаровском центре происходит в очередной раз кощунство, надругательство, еще там много разных подобных слов. Так вот, мне кажется, что то, что сейчас неорау не опускают в Россию, является частью попыток сорвать подобного рода проекты, которые нацелены на общественный диалог, а не на гражданский конфликт. И те, кто подобные решения принимает и подобные провокации организует, видимо, считают, что они могут такого рода конфликтами управлять к своей пользе. Что большое заблуждение, но, к сожалению, чреватое, но если не потрясениями, то, по крайней мере, действительно неприятными и ненужными конфликтами.
Известно ли вам, для чего именно собирался сейчас приехать Милорау?
Он собирался продолжить работу над документальным фильмом на основе вот проекта театрального, который осуществлялся в наших стенах. В частности, и мы должны были с ним разговаривать о возможном сотрудничестве.
Собирается ли Сахаровский центр предпринимать какие-то шаги в связи с тем, что вот не получил визу режиссер?
В связи с тем, что он не получил визу, тут предпринимать какие-то шаги бессмысленно, потому что в визе отказывают без объяснения причин. Но действия Федеральной миграционной службы, мы их обжаловали. Сначала непосредственно жалобы руководству тех людей, которые к нам приходили, потому что мы считаем, что их действия с юридической точки зрения были незаконны. А сейчас есть иск, который мы подали, это, опять же, на бездействие миграционной службы уже по расследованию этого инцидента. И будет соответствующее судебное разбирательство по этому поводу.
Ну и добавим к этому, что и с этической точки зрения такие действия были не очень красивы, поскольку они ворвались уже во время спектакля.
Ну, они вызвали Милорау и пытались осуществить проверку. Ну, если уже вдаваться в подробности, то в их документе было написано, что они будут проводить проверку непосредственно в здании музея общественного центра, а проверяли они у него документы на улице, в машине, в которой у него находился режиссерский пульт там, и так далее, другое оборудование. Ну и много других разнообразных нарушений. Да, они, по сути дела, вместо того, чтобы спокойно выяснять ситуацию со мной, как руководителем организации, получить от меня всю информацию по поводу иностранцев, которые якобы работают, тем более незаконно, в Сахаровском центре, они стали по собственному произволу проверять все документы и тем самым сорвали на время проведения этого театрального проекта.
Сообщает Сергей Лукашевский. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Пресненский суд Москвы сегодня рассматривает иск об оспаривании результатов выборов президента Российской Федерации баскетбола, по итогам которых организацию возглавила Юлия Аникеева. И на линии прямого эфира спортивный обозреватель Радио Свобода Алексей Кузнецов. Алексей, здравствуйте. Расскажите, в чем суть этого конфликта?
Добрый день. Если коротко, то этот конфликт отражает полностью вот всю картину российских выборов, как они есть. К сожалению, спорт напрямую причастен к таким вещам. Сами выборы прошли 2 августа 2013 года. Юлия Аникеева в борьбе с другой конкуренткой своей, Светланой Абросимовой, победила на выборах. Она набрала 97 голосов, а Абросимова 83. Но в результате Пермская федерация баскетбола, чей кандидат, кстати говоря, и была Светлана Абросимова, подала иск с просьбой признать недействительным результат выборов, а также некоторые пункты устава федерации баскетбола. Это пункт об установлении квот представительства и пункт о порядке установления квот и оповещения. Это все довольно туманные бюрократические формулировки, но суть иска такова. Во время выборов и во время подготовки отчетно-выборной конференции Федерации баскетбола России были нарушены федеральные законы, ни больше, ни меньше. Законы в общественных объединениях и законы о физической культуре и спорте. А Пермская федерация не устраивает квоты представительства для участия в выборной конференции. Для Перми они были рассчитаны как на для трех делегатов. Перм считает, что этого недостаточно. В результате, что организации уверены, они, что положение устава федерации о неодинаковых квотах для делегатов нарушает права этих местных отделений, как членов ФРБ, и их права избирать и быть избранными в руководящие органы структуры. С трудом читаешь эти формулировки, но, конечно, предыстория этого дела гораздо более серьезная. Она начинается примерно в мае 2010 года, когда в интернете была обнародована аудиозапись разговора с участием тогдашнего президента РФБ Сергея Чернова, и по итогам этой записи разразился крупный коррупционный скандал. Сергей Чернов заявил сначала, что в отставку не подаст. 12 ноября 2010 года в отставку он все-таки подал, объяснив это занятостью в Центральном бюро Международной федерации баскетбола. И на его место пришел Александр Красненков. Он продержался на своем посту 2.5 года, после чего добровольно ушел в отставку, и официальной причиной его достаточно неожиданного решения заключалась в том, что несколько раз не смог представить собраться исполком из-за неявки участников. В последний раз, например, на заседании исполкома РФ явилось всего лишь 3 человека из 11. И какова же причина такой неявки? Остальные, те, кто не явился, объяснили это в открытом письме. Они сообщили, что в повестке исполкома отсутствуют некоторые вопросы, которые бы хотели видеть представители ведущих российских клубов. И среди подписавшихся были руководители этих ведущих клубов. Например, Андрей Ватутин, Евгений Гомельский и тот же самый Сергей Чернов.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Радио Свобода».